Российские IT-специалисты с самого начала войны получили от российских властей режим максимального благоприятствования. Как развивается российский сектор информационных технологий, мы спросим у политолога Кирилла Рокова. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день, добрый день. Это обзор очередной на Ираш IT-сектора. Да, Максим, я вас прервал, кажется.
Все хорошо. Это действительно обзор на Рераши, но я хочу спросить, насколько можно говорить о таком буме, который переживает российский IT-сектор?
Да, вот в этом и состоит парадокс, и, собственно говоря, и главный такой пуант этого обзора. Внешней точки зрения, первый взгляд, это, безусловно, бум. И, собственно говоря, было очень много слышно про эти секторы в последние 3 года. И, например, по данным определенных исследователей, которые отслеживают сектор внимательно, его численность занятых увеличилась аж на 40% за 3 года, а зарплата средняя по сектору выросла на 70%, там со 106 до 182 тысяч.
Ну, рынок фиксирует рост. Раз такой спрос на специалистов.
Да. Вот это то, что есть. С точки зрения объемов, мы видим примерное увеличение на 25% выручки, да, по сектору в деньгах. Это в номинальных ценах. И здесь вот начинается самое интересное. Во-первых, надо сказать, что российский IT-сектор очень хорошо рос и до войны. И средние темпы роста его были за последние 10 лет до войны где-то 11-12% в год в реальном выражении. То, что я сказал, 25% каждый год в последние годы, около 25%, это номинальное выражение, это деньги текущие. Их, понятное дело, надо, по крайней мере, скорректировать на текущую инфляцию. А на самом деле, чтобы понять, как считает это Росстат, чтобы понять, как рос ли реальный сектор, нужно ориентироваться на секторальные дефляторы, то есть на тот уровень цен, который в этом секторе был. Потому что по секторам разные, нам привычна нам инфляция, это индекс потребительских цен, то, что мы покупаем. То, что производители производят, для них важны цены поставок, как они меняются. И это другие цены. Так вот, когда мы начинаем смотреть на реальные цены и на реальный рост таким образом, то обнаружится интересная вещь. Вообще, российский IT-сектор переживал этапа суверенизации. Первый раз указание переходить на отечественное программное обеспечение было дано в 2015 году после аннексии Крыма и введения первых секторальных санкций против России.
А можно ли говорить, что это какой-то успех был, хотя бы частично?
Да, я хочу сказать, что никто особо не переходил на него. В этом смысле эффект был не очень значительный. Там есть какая-то столько-то процентов из тех, кому надо было перейти, перешло. Там 35-25, но это все-таки сложные цифры, я не хочу ими загружать людей. В общем, но что видно, что в 2015 году в сектор пришли деньги. Просто видно, что подскочили инвестиции в 2015 году и немедленно подскочили цены на продукцию. Внутренний дефлятор, секторальный дефлятор, резко вырос, и в общем рост 2015 года оказался ничем не отличающимся от ближайших лет. Потом это все затухало, а в 2022 году Путин издал новый указ, по которому там надо было перейти на отечественное ПО сначала государственным организациям, потом госкомпаниям. В общем, там целая программа и указано, кому, когда переходить, в каком объеме. Начался вот этот бум. Опять мы видим подскок инвестиций. Были приняты там определенные льготы, в частности, их освободили совсем от НДС, эти IT-компании. Были гранты розданы, но главное, конечно, это то, что компании и организации, которым принудительно было велено перейти на отечественное ПО, они заказывали себе отечественное ПО. И результат, этой деятельности оказался очень противоречивым в двух отношениях. Во-первых, к 2024 году рынок сам и эти компании, которым надо переходить на ПО, на отечественное ПО, взвыли, заявляя, что цены выросли на 30-40%. По сектору производители говорят только на 20. Но на 20 это все равно черт знает что. И как бы и мы видим, что темпы роста сектора, они в 22 году были самыми низкими за последние десятилетия, там 5%. Ну, там был еще кризис, связанный с санкциями. В следующие два года они как бы выправлялись, но все равно за три года в реальном выражении они ниже, чем были до войны. То есть, как, ниже были до войны темпы роста, когда сектор существовал в нормальных условиях. Он существовал как часть как бы мирового рынка ПО, имел там свою нишу и развивался вот как ему положено.
Да, можно ли сказать, что западные санкции, по большому счету, делают более достижимой задачу такого цифрового суверенитета, если хотите?
Результат анализа вот этих вот трех лет, ответ нет. Значит, ответ нет, и как бы понятно, почему. Вот по итогам трех лет этого неуспеха суверенизации ПО есть совершенно четкий и ясный ответ, почему это невозможно. Это слишком маленький рынок. Вы не можете создать отечественное ПО для этого маленького рынка, закрыв всю айкумену программного обеспечения, IT-решений, логистики и так далее. У вас получается низкое качество, высокие цены, и все недовольны, все не состыкуется. Это нерешаемая задача. И на самом деле, как вот в одном докладе Центра макроэкономического прогнозирования сказано, который мы тоже привлекаем материалы этого доклада, они говорят, что на самом деле есть там два сценария. Есть сценарий, что российский IT-рынок как-то выходит на рынки дружественных стран, и там закрепляется. У него есть экспортная составляющая, но это возможно только при очень благоприятных условиях внутри страны. В частности, должны быть для этого ставки рефинансирования совершенно не такие, какие они есть, а вполне умеренные, чтобы кредитный поток был доступен. И, в общем, этот сценарий не реализуем. Если же этот сценарий не реализуем, а пока никаких оснований для его реализации не видно, то возникает другой сценарий, который они называют гибридным, и который будет реализовываться. Состоять он будет следующим, что госкомпании и госвсякий сектор будет заказывать программное обеспечение у отечественных производителей, потому что ему будут так приказывать. А остальной рынок в основном будет питаться, будет прислоняться к какому-то мейджору. Этим мейджором является, естественным образом, после нашего разрыва с Западом, Китай. И китайское IT будет проникать на российский рынок, поэтому вот этот вот отечественный сектор, он будет вяло расти на госзаказах и на высоких ценах при невысоком качестве, потому что там принудиловка будет. А IT-рынок все больше будет, как бы в него будет проникать Китай и захватывать, собственно говоря, рыночные ниши этого сектора. Это вот тот невеселый сценарий, который возникает, и он возникает, вот как бы здесь есть логика из трех вещей. Вот российский IT-рынок существовал и хорошо развивался, он был частью, он был прислонен к большому мировому IT-рынку западных IT-компаний и вырабатывал какую-то нишу. И имел 10-12% прироста в год. Потом его начали суверенизировать, темпы роста упали, при том, что количество денег, которое приходит, увеличилось, и это не получается, и дальше возникнет вот этот вот гибрид, в котором фактически рыночный потенциал будет все больше захватываться Китаем, российского IT-рынка, а он сам будет маргинализироваться вот в этой нише государственного обслуживания. Вот это такая невеселая картина, которая демонстрирует, в общем, как бы то, что вот эти попытки суверенизации, когда у вас маленький рынок, да, современная экономика исключает возможность как бы суверенизации некоторых сфер, потому что для этого нужно... Это, кстати, относится там, к автомобилестроению также. Вы не можете на российском рынке сделать автомобильную отрасль. И для авиационного рынка также. Вы не можете сделать отечественную авиационную отрасль для такого маленького рынка. И как бы история IT-сектора, на который так надеялись, у которого был потенциал, потому что российский IT-сектор до войны, безусловно, находился в таком хорошем состоянии и, в общем, с большим потенциалом развития. Вот как бы история войны, санкций и принудительного импортозамещения, вот ее плоды.
Еще один материал, о котором хочу успеть поговорить, это статья Олега Вьюгина. Напомню, что Олег Вьюгин в прошлом был заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка. Он пишет о развилке, которая ждет российскую экономику в 2025 году. Давайте подробнее о тех вариантах путей бюджетной, в первую очередь, политики, которые есть у российских властей.
Да, это очень-очень важная, на мой взгляд, статья, принципиально важная, потому что хотя об этом, о многом из того, что там говорится, уже это обсуждалось, она как бы очень жестко формулирует эту развилку. О чем пишет Вьюгин? Он пишет, что вообще российская бюджетная политика последних лет, российская экономика последних лет, это интересный для экономистов, для экономической теории пример того, как можно дестабилизировать экономику, не прибегая к большому, ну, как бы, к большому масштабному печатанию денег. Экономика дестабилизируется в данном случае за счет изменения бюджетной политики и вот этой самой бюджетной экспансии. Что это значит? Это значит, что с помощью различных мер, пишет Вьюгин, в экономике ресурсы перетягиваются в тот сектор, который так или иначе связан с оборонными нуждами и с нуждами войны. И это и материальные ресурсы, и человеческие ресурсы. И они оттягиваются из того сектора, который, собственно говоря, производит продукцию для потребителя, потребительскую продукцию.
Пока ничего нового, что называется. Это какой-то общий консенсус, так?
Это общий консенсус, но как бы он создает этот общий консенсус, он тоже как бы сформирован отчасти и мыслями Вьюгина, который не первый раз это высказывает, он создает такой структурный дисбаланс, который у вас будет вызывать инфляцию. У вас люди что-то производят, а то, что они должны потреблять, оно маленькое и не растет, и в нем нет денег. И Вьюгин говорит, что на самом деле как бы 25-й год это такой критический момент, потому что российскому правительству придется выбрать между двумя сценариями. Либо они жестко начинают ограничивать бюджетную экспансию, в этом случае экономика перестанет расти, скорее всего, будет спад, но постепенно, через какой-то лаг времени, это выправится и возникнет возможность, значит, дальше как-то жить. Если они этого не принимают, говорит он, то 25-й год это такой критический момент, после этого, скорее всего, инфляция перейдет в режим галопирующий, она будет плохо управляема, и это будет такой более длинный сценарий, но с гораздо более тяжелым выходом. То есть, как с одной стороны, темпы роста будут падать медленнее, но дальше выйти из этого сценария, обуздать галопирующую инфляцию и исправить этот перекос будет уже гораздо дороже, это будет связано с гораздо большим падением ВВП и с большим падением как бы уровня жизни. И вот как бы у вас есть сценарий плохой, это он тут наступает спад быстрее, но и быстрее заканчивается, либо это будет затяжной сценарий с долгим скольжением вниз, но более глубоким и гораздо более трудным выходом. И как бы мысль его заключается в том, что в 25-м году, бюджет 25-го года, он уже все, это инфляционный бюджет, это бюджет, который сохраняет предыдущую идеологию. Но как бы если резко изменить структуру следующего бюджета 26-го года, то Вьюгин считает, что еще можно выйти из этого затяжного сценария галопирующей инфляции и долгого падения, долгого погружения как бы в трясину. Вот как бы его идея. Мысль в том, что как это решение все равно будет принято. Если вы не принимаете решение, это значит, вы остаетесь в этом инерционном сценарии, который оказывается более болезненным в более длительной перспективе.
То есть это такая заморозка ситуации, но дальше только хуже.
Это скорее не заморозка ситуации, это скорее такое погружение в трясину. Да? У вас инерция продолжается, что вы продолжаете перетягивать ресурсы из сектора, который производит то, что можно потребить, в другой сектор. И у вас этот дисбаланс, да, он увеличивается, и его вам выправить будет гораздо сложнее.
Насколько, если вы это, да, ну, насколько на ваш взгляд, это осознают люди в окружении Путина? И насколько это влияет на подталкивание его к мирным переговорам?
Значит, насколько осознают, я думаю, что осознают, хотя в меньшей степени, чем в меньшей степени определенности и жесткости, чем это формулируют экономисты, вот в частности, Вьюгин. То есть, как бы мы видим, что такое понимание того, что для исправления ситуации нужно как-то сбалансировать, немножко ограничить бюджетные траты, оно есть. Оно есть, но признаться в нем и признаться в том, насколько в остроте этого вопроса, очень трудно. В этом году, как о чем тоже пишет Вьюгин, мы имеем такую критическую ситуацию, которая демонстрирует уже, что этот путь исчерпан. Критичная ситуация заключается в том, что у вас одновременно повышаются налоги на экономику, а это значит вновь еще больше пресс, в частности, на производительный ее сектор, и одновременно сокращаются социальные обязательства. И это уже вот как бы прообраз той плохой ситуации, в которую вы попадаете, в которую вы дальше будете вынуждены скользить. Я бы сказал, что с точки зрения осознают, эта ситуация похожа на ситуацию там такой ранне-средней перестройки 80-х годов, когда руководство советское уже понимало, что в экономике перекос, но все время опаздывало с оценкой, насколько он сильный. А то, что оно опаздывало с оценкой, насколько он сильный, этот перекос дальше углублялся. И они вот все время бежали за паровозом там в двух шагах, да, и поэтому ничего, хотя они действовали как бы в том направлении, в котором им говорили, в котором было понятно, что надо действовать, но так как они действовали недостаточно быстро, то ситуация только ухудшалась. Да, это безусловно так. Насколько это может повлиять на решение Путина о заморозке конфликта, я думаю, что ощущение того, что неблагополучие в экономике нарастает, его тревожит, но в принципе Путин, как и многие некоторые российские экономисты, считают, что у него запас прочности больше, чем он есть. Мысль Вьюгина заключается в том, что вы попадаете в некоторый сценарий, из которого вам будет трудно выбраться. У вас есть запас прочности, чтобы еще вот скользить в этом сценарии. Но дальше, чтобы выбраться наверх, это будет гораздо более сложно, это будет сопряжено с большими потерями и с большими политическими рисками.